Ну а мы сегодня с вами откроем Священное Писание и заострим свой взгляд на знаменитой притче Иисуса Христа, притча о десяти девах. Притча о десяти девах. Как вы думаете, мои милые братья и сестры, к кому Иисус Христос адресовал эту притчу? Церкви? Каждому из нас. Верующим, неверующим. Церкви. Действительно, мы сегодня с вами, как люди верующие, как люди церкви, как люди, кому Бог в жизни открылся и открыл свое самое знаменательное, самое помпезное и самое красивое событие за всю историю Вселенной, да? Это второе пришествие Иисуса Христа. Мы с вами являемся этими людьми. И именно к нам с вами обращена эта притча. Почему? Потому что нам будет с вами всегда казаться, что мы являемся с вами людьми из разряда пяти разумных дев. Мы себя будем всегда тешить этой мыслью. А тешить себя мыслью, мои милые братья и сестры, это нехорошее дело. Потому что можно так себя утешить в конец до смерти. Понимаете? Я предлагаю всем нам трезво смотреть на обстоятельства, трезво смотреть на себя, вот, чтобы мы могли делать правильные оценки, чтобы мы могли правильно оценивать свое состояние. Почему, мои милые друзья? Потому что наше состояние, оно будет определять, где мы будем, когда придет Христос. И что с нами будет, когда придет Христос. Сегодня многим из нас будет казаться, что это событие где-то далеко, за горами. Вот вчера на семинаре по книге пророка Даниила, много братьев и сестер было вчера, более 30 человек вчера находились здесь, около 40 человек находилось здесь, и мы изучали вторую главу, мы изучали металлы, мы изучали подоплеки все, связанные с этим делом. Мы смотрели оригинальный текст еврейский, что там говорится. И вы знаете, мы выяснили уже вчера очень важный момент, что мы живем с вами именно в ту самую эпоху, когда с неба должен прилететь камень и разбить истукан. Мы живем с вами в эпоху железоглиняной смеси. И я еще раз пользуюсь моментом, пользуюсь случаем пригласить вас этот семинар посещать. Большая половина церкви посещает этот семинар. Слава Богу, я счастлив от этого. Но я прошу всех тех, кто не видит в этом никакого смысла, не думает, что это ему поможет, считает, что он уже много знает, много видел. Вы можете поспрашивать тех, которые ходят на семинар. Они тоже думали, да, что мы много знали по книге пророка Даниила. А оказалось, что есть еще очень много знаний, которые нужно получить человеку. Плюс ко всему, читая просто книгу пророка Даниила, это одно дело. А когда вы наглядно видите культурные особенности, когда вы наглядно видите фотографии, археологические раскопки, когда вы читаете о царе Кире, Вот, больше уже не покажу этого никому. А вчера я показывал могилу царя Кира, настоящую могилу царя Кира в Иране, вот древняя Персия, сегодня это современный Иран, находится эта могила Кира. Это же очень интересное дело, выдающаяся личность древности. Мы вчера исследовали опять царя Вавилонского. Кем он был назван? Даниилом. Даниил царю Вавилонскому говорит: «Ты царь царей». Да? Мы вчера исследовали вопрос. Оказывается, царь Навуходоносор был Даниилом, сравнен с Адамом, с которым началась история Земли. Это очень серьезно. Приходите, пожалуйста. Приходите, пожалуйста, смотрите, слушайте, набирайтесь знаний. А я вместе с вами буду набираться, потому что каждый раз я, когда готовлюсь к этому семинару в течение недели, я постигаю эту книгу еще раз и получаю еще больше наслаждения от этого. Я вам говорю совершенно искренне, не ради рекламы, не ради. Слава Богу, более 40 человек приходят. Но мне хотелось бы, чтобы в этом участвовала вся церковь. Многим из вас дойти сюда нужно сделать 3 шага. И я удивляюсь, что вас нет здесь. 3 шага надо сделать. Некоторым нужно пройти 1 остановку. И я удивляюсь, что вас нет тут. Приходите, пожалуйста, приходите. Я умоляю вас. Я еще никогда в жизни не умолял так никого приходить на семинар по книге пророка Даниила. Я умоляю всех тех, кто, естественно, не ходит, а не всех тех, кто ходит. Пожалуйста, не игнорируйте. Придет время, будете жалеть. Я вам говорю, будете жалеть, что не получили вовремя и не сориентировались вовремя в жизни, когда начались серьезные события. Можете полагаться на свой авторитет, на какие-то свои возможности, можете полагаться до определенной степени. Придет момент, когда этого всего не будет. И нужно будет полагаться только на Слово Божие, которое будет вот здесь, в голове. Это уже было. Это уже было. Сейчас я вам покажу, что было. Знаете, вот этот человек. Я вам показывал эту фотографию? 30 лет в тюрьме. 30 лет за Слово Божие. Последний раз, когда Хрущев пришел к власти, была амнистия, его выпустили. Он чуть-чуть не досидел. Это Петр Степанович Кулаков, отец Михаила Петровича Кулакова, который перевел Библию на русский язык, наш адвентистский перевод, который сегодня признан мировым библейским обществом. Я вам скажу по секрету, шепотом, еще одну вещь. Что люди из определенной конфессии, не буду называть, пришли к нам и предлагали огромную сумму денег, чтобы выкупить права на этот перевод. Вы понимаете, что это такое?
Православный батюшка, когда искали современный перевод, на сайте в интернете говорят, что лучший перевод.
Лучший перевод на русский язык сделали адвентисты седьмого дня. Сегодня православная церковь это признала. Лучший перевод на русский язык. Они говорят, наша синодальная Библия, которой мы пользуемся, она уже устарела. Они сами говорят, очень много старорусских выражений, оборотов речи, которые не понятны. Вот этот человек, друзья мои, 25 или 27 лет просидел в тюрьме. В то время, когда Библию в руках не давали возможности держать. Вот я его держу фотографию в Библии всегда. Я не молюсь на эту фотографию, она не является иконой для меня. Но я ее держу в Библии, и всякий раз, я когда начинаю читать Библию, я обязательно нарываюсь на эту фотографию. Вот он как бы мне помогает, вот этот человек, вспоминать, что вот будет время, Вадим, будет время, когда Библию не дадут держать спокойно в руках. Что ты будешь делать? И я себе говорю, читай, читай. Вот молодец Сережа сегодня, умница, пример для всех Сережа наш сегодня, наизусть. Первый псалом. Наши старенькие братья и сестры, в Киеве я посещал сестру, я приходил, я садился. Она мне говорит, ну скажите, какую мне главу из Библии наизусть вам сказать? 86 лет женщине. Наизусть, любую главу. Всю жизнь она Библию вот так наизусть учила. Представляете? Одна женщина была забыта, куда-то уехала, она не сообщила о себе. Церковь ее потеряла. И нашла ее спустя 25 лет. Пастор организовалась община в той месте, и обнаружили, что она адвентистка, через 25 лет к ней приходит, она идет в комнату и приносит сундучок. Она открывает и говорит, братья, это моя десятина, собранная за 25 лет. Возьмите, пожалуйста. Вы представляете себе, что это такое? Это вера человеческая. 25 лет человек откладывал десятину, не будучи в церкви, не имея отношения к церкви. Он откладывал, она откладывала десятину и через 25 лет отдала. Поменяла на современные деньги, там были же вот эти все, поменяла на современные деньги и в эквиваленте уже отдала эту десятину. Как вам кажется? Вы знаете, я восхищаюсь. Я просто восхищаюсь этими людьми. Это настоящие мужи и жены веры. Настоящие мужи и жены веры. И говорю это не для того, мои милые братья и сестры, чтобы унизить кого-то, а для того, чтобы побудить. Побудить к тому, чтобы быть похожими на этих людей. Потому что это и есть те самые пять разумных дев. Давайте почитаем. Тогда, 25 глава, извините, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 25 глава. Кто не знает, это 30 страница Нового Завета. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мы задаем вопрос, в чем их неразумность была, да? И Библия отвечает нам, неразумные, взяв светильники, то есть прибор, который светит, да, для освещения, а масло не взяли. Ну что это? Это разумно? Это, конечно, неразумно. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. И мудрые, и немудрые, и неразумные. Все уснули. И действительно, вот пока остановимся на этом кусочке этой притчи, очень важном. Понятное дело, почему я задал сразу вопрос, к кому обращена эта притча. Понятное дело, мои милые друзья, что притча обращена к нам, верующим людям. Почему? Потому что речь идет о девах, которые знали, что должен прийти жених. Понимаете? Знали это, они ожидали, они готовились к этой встрече. Они готовили свои одежды, они готовили светильники. Но жених замедлил. Как это обычно бывает? В пробку попал, да, вот как у нас здесь бывает, да? Жених, да, приехал чуть позже. И вот это чуть позже, вот эта задержка, она привела вот этих дев, вот этих всех знающих о том, что он должен прийти, в состоянии сонливости такое. Чего мы, собственно говоря, сегодня наблюдаем в церкви. То есть наша церковь сегодня испытывает как раз вот это состояние, когда заснули все. Почему? Потому что жених задерживается. Когда мы читаем книги Духа Пророчества, мы видим удивительную вещь. Елена Вайт пишет такую вещь. Мы даже с Николаем Николаевичем здесь вот мебель собирали, размышляли над этим. Он говорил, он спрашивал, что если, например, Иисус пришел бы раньше, чем мы родились. Помните, да, вы спрашивали это? Мы бы тогда вообще родились? Я ответил так, я думаю, родились бы, но только уже в другом мире, в другом измерении родились бы. Мы бы родились бы в другой среде, наверное, да? Но мы не знаем. Точный ответ на этот вопрос. Уснули все. Елена Уайт пишет, что Христос давно бы уже пришел. Вы представляете? Почитайте. Она пишет в «Великой борьбе» эти вещи. Христос уже давно был готов вернуться на нашу планету. Но почему-то это событие оттягивается. Оттягивается. Как вы думаете, почему? Неготовность. Это событие, друзья мои, оттягивается из-за процесса, который называется просеиванием. Что такое просеивание? Я вам объяснял тогда, да? Иисус Петру говорит: «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу». Да? Процесс просеивания в древности был таков. Разбрасывали пшеницу, молотили ее, да, выбивали из шелухи семечко, а потом дожидались ветреной погоды и начинали, становясь спиной к ветру, вот эту пшеницу подбрасывать на этом ветру. Легкая составляющая улетала, а цельное зерно, оно падало, так как тяжелое, на землю. И вот таким образом избавлялись от этой шелухи. Жених задерживается, потому что идет процесс просеивания. Люди должны освободиться от шелухи. Что такое шелуха? Шелуха – это вот все те ценности, которые к нам сегодня прилипли и от которых нам нужно освободиться, приобретя другие небесные ценности, привязаться к другим, к другому порядку. Для этого нас нужно помолотить, понимаете? Потому что зерно, оно само из шелухи не вылезет. Нужно помолотить, а потом поподбрасывать на воздухе. Но этот процесс необходим для того, чтобы получился свежий, хороший каравай, который мы с любовью, с радостью, внимая ароматом, съедим. Да? Но перед тем, как его съесть, должна быть проведена целая работа над этим караваем. Понимаете? Посев произошел, правильно? Урожай собран. Вот мы сидим здесь в церкви. Господь нас собрал. И теперь нужно помолотить нас. Понимаете? И вот для многих людей, вот этот процесс, он, конечно, нежелательный. Но для всех. Кому нравится, когда его молотят? Да? Не хочется, чтобы тебе... Хочется тихой, спокойной, безмятежной жизни, чтобы было все хорошо, тихо и спокойно. Когда начинаются какие-то движения вот эти вот... Нет. Хочется спокойствия. Но так не получится. Потому что если останусь в спокойствии, если я останусь за процессом обмолотки, да, вот такой, то я не освобожусь от шелухи. А Христос говорит, что в Царствие Божие, да, не войдет ничто нечистое. С шелухой проникнуть никто не может туда. Поэтому нужно это. Поэтому Христос для того, чтобы не потерять никого для спасения, Он задерживается. Он всех хочет спасти, не желая кого-либо потерять для вечности. Он всех. Он оттягивает время. Оттягивает время для того, чтобы каждый человек получил возможность узнать о нем и принять в жизни какое-то определенное решение. Одни люди это решение быстро принимают, другие помедленнее, да? И мы с вами говорили о притче о сеятеле, да? Уже мы знаем это. Но самое опасное состояние, вот в этот промежуток задержки, это как раз-таки тот сон, в который мы с вами можем впасть. И мы впали с вами в этот сон. Почему? У нас есть какие-то движения, мы переваливаемся сбоку на бок, но мы это делаем в постельке своей. Понимаете? В постельке. Что это означает? Это означает, что мы впали в состояние, когда... Наша задача, вот мы для себя поставили цель, просто дождаться его. Ну, пока придет, мы поспим. Хотя Господь нас организовал как церковь для того, чтобы мы поспали, когда Он придет. Нет, для того, чтобы мы в это время, пока Он задерживается, мобилизовали все свои усилия для того, чтобы людей оповестить об этом приходе. Идет жених. Уснули. И разумные уснули, и неразумные уснули. Что делать? Вот задержка такая. Что происходит дальше? Но в полночь, посмотрите, это самое неудобное время. Это самый хороший сейчас сон. Это самое такое вот легли поспать. Люди знают, те, которые в 10 часов ложатся спать, они знают, что где-то к 12 часам самый крепкий сон начинается. Да? Организм начинает получать все необходимые микроэлементы для лечения организма. Да? Вы же знаете, во время сна организм сам себя лечит. А? Гормоны получают, да, гормон счастья получает. Он плавает по нашей крови и лечит клеточки в это время. Кто ложится позже спать, он не получает. Поэтому очень быстро стареет, болеет, психует и в конечном итоге, ну вы знаете, его несут куда-то. Но в полночь, в самое неудобное время, раздался крик. Вот, жених идет, выходите навстречу ему. Представляете, вскакивают, глаза продирают пока быстренько. Где? А ночь же темно, электричества нет, освещения нет, фары автомобилей даже не светят. Единственное, на что можно положиться, так это на тот светильник, который ты взял с собой. Чтобы куда-то идти, чтобы поднять и осветить и жениху дорогу, и самому увидеть что-то. Ночь. Вы представляете, какая кромешная тьма, когда нет вообще света нигде? Тогда встань. встали все девы, все проснулись сразу. Смотрите, жених идет, все проснулись. Все проснулись. Потому что все хотят его встретить, правильно? Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Они еще не погасли. Они еще не погасли. Но вот-вот погаснут. То есть эти неразумные девы в самый неподходящий момент спохватились о том, что еще чуть-чуть, и они окажутся в неприглядном состоянии. Они никуда двигаться не смогут, потому что у них нет, у них не горит, пламени никакого нет. И они бегом к тем, которые подумали об этом, говорит: «Дайте нам». Ну, естественно, те что отвечают? «Ну, хорошо, девочки, дайте нам. Ну, давайте мы вам дадим, да, мы вам выльем половину, да, и погаснем все вместе. И вам будет хорошо, и нам, да, будет хорошо». Конечно же, на такое никто не пошел. Они им предлагают: «Идите, идите». И что сделаете? Купите это масло у тех, кто его продает. 12 часов ночи. Кто продает масло? Кто продает масло в это время? Идите, купите у тех, кто продает. Но те опять побежали. Побежали где-то искать масло. Пока бегали, искали. Пока будили хозяев магазинов. Те встали, умыться надо, так не выбежишь масло продавать, да, нужно. Пока туда-сюда, время проходит, они возвращаются, а дверька уже... На пир все вошли и дверь закрыли. И вот удивительная вещь, посмотрите. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Вы видите, да? «Не знаю вас». Он их вообще не узнал. И, соответственно, не пустил. Почему был такой ответ? А потому что пир начался... И все те, кто ждал, все те, кто надеялся, они все вошли, они были здесь, они были готовы. А вы где ходили? Вы где лазили? Вы где бегали? Я вас не знаю. Нам нужно с вами выяснить, в чем проблема, потому что здесь стоит очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Что нужно было сделать пяти разумным девам, мудрым девам, чтобы дождаться жениха? Мы ответили на этот вопрос. Нужно было запастись маслом. Вопрос следующий. Что это означает в нашей с вами христианской жизни? Запастись маслом. Для того, чтобы понять, вот это, есть еще одна удивительная история. Я ее читать всю не буду, я ее просто вам напомню. Вы ее все очень хорошо знаете. Она связана с пророком Ильей. Помните, когда Бог его посылает в Сарепту Сидонскую? К вдове. Голодный пророк. Кто такой пророк? Вы помните, да? Пророк – это представитель Бога на земле. Это тот, кто обществу открывает имя Божие. Другими словами, это церковь, это мы с вами. Вот этот голодный пророк, его Бог посылает в Сарепту Сидонскую укрыться от этого голода. И в этой Сарепте Сидонской тоже голод. Он приходит, видит женщина какая-то несчастная, голодная, собирает дрова. Он обращается к ней, дай попить, на попить. Он говорит, когда будешь готовить там, лепешку мне приготовь. Она в ужасе поворачивается к нему, говорит, какая лепешка, ты знаешь, как у меня там горсточка муки и в катке чуть-чуть там масла осталось. Когда мы, говорит, сейчас это поедим с ребенком и умрем. Помните, да, вот эту историю? И пророк поворачивается к ней. Конечно, на первый взгляд может показаться это таким высшим проявлением эгоизма пророка. Но мы знаем, чем закончилась эта история, да? Илия поворачивается к ней и говорит. Ты, говорит, сначала мне приготовь. А потом накормишь сына своего. Слушай, как накормишь? Последний я приготовлю и отдам тебе. Он говорит, ты мне сначала приготовь, а потом накормишь сына. И дальше ей посылает информацию, в которую ей нужно было просто поверить. Он ей говорит, мука в катке не прекратится и масло не иссякнет. И действительно, когда это все произошло так, эта женщина поверила. Почему поверила? Потому что она перед собой видела кого? Представителя ее Бога здесь на земле. Она видела перед собой пророка, оборванного, такого же голодного, да, как и она. Но она в нем видела представителя Бога на земле. И она сделала для него эту лепешку, жертвуя собой, своей жизнью и жизнью своего ребенка. Она сделала для него эту лепешку. Мы, говорит, съедим и умрем, она говорила. И так просто так человек не говорит, это действительно последнее. Отдает. И мы все знаем грандиозную эту историю, что когда она поделилась, вот так, вернее не поделилась, а отдала все пророку, действительно в ее катке не истощалась мука и не иссякало масло до тех пор, пока не пошел дождь и не начал произрастать урожай. Это было великим чудом, которое случилось на ее глазах по ее вере. И удивительно то, что она делала это, она верила, но сомневалась. Она смотрела на этого несчастного голодного пророка и думает, ну если он человек Божий, что он такой голодный? Это же наиболее приближенный к Богу человек. Он не должен быть голодный. Чего он голодный? И у нее сомнения какие-то в голове. Может человек Божий быть голодным? Но когда она это все увидела, все хорошо, кушать можно, пить можно, все нормально, мы живы, здоровы, все, она как бы успокоилась. Но потом второе горе приходит к ней домой. Ребенок заболевает и говорит, заболел до такой степени, что уже дышать не мог. Умер ребенок у нее на руках. Как похожа эта история на Елисея. Вы помните, я вам говорил, Елисей нарвался на этих негодных детей, которые оскорбляли его, говорили ему, иди, плешивый. Помните, да, что они получили за это? Они получили двух медведиц из леса, которые разодрали их и все. И потом он приходит в Сонам, и у него с женщиной вот этот разговор, что делает ему женщина? Вот эта женщина, она поделилась с ним остатком муки и масла, а та женщина что сделала? Это была голодная, это была голодна женщина, отдала ему последнее, а та была богатая женщина. Она не была голодная, она была богатая, но у нее проблема была, у нее не было будущего, потому что детей нет. Понимаете, да? Что она сделала пророку? Как она уважила Бога своего? Она строит ему горницу на стене, комнату, кормит его, питает его и еще построила ему домик, чтобы он там жил. Понимаете? Отдает ему. люди таким образом хотели заиграть с пророком? Нет, они таким образом показывали уважение Богу, которого этот пророк представляет. И эта женщина точно так же, она отдает все, потому что видит перед ней пророк Божий, она этим самым оказывает уважение Божьему пророку. Масло не прекратилось. Обратите внимание, вот это масло не прекратилось. Почему я обратил внимание на эту историю? Потому что здесь тоже фигурирует масло. И там в светильнике горели благодаря тому, что в них масло. Масло использовалось как горючий материал. Это очень важно. Те девы разумные, они позаботились о том, чтобы у них был этот запас масла. И теперь давайте сравним. Просто эту историю вот поймем. Как они могли позаботиться о том, чтобы у них было масло, да? В притче написано просто, они позаботились о том, чтобы было масло. Следовательно, они пошли к тем людям, которые продают масло, и сказали, дайте нам, те говорят, зачем у вас полные светильники? Не, вы дайте вдруг, если жених задержится, чтобы у нас... Они не погасли, да. Вот, ну, конечно, правильно, возьмите, да? Каким образом эта бедная женщина обеспечила себе масло? Где она его купила? Вы понимаете, к чему я веду вас? А веду вас к тому, что у женщины не было ни денег, невозможности, она сама была голодна, но у нее было великое состояние, за которое она это масло купила. Что это за состояние? Вера. Понимаете? Вера – это то самое богатство, которое мы можем заплатить за масло. Понимаете, да? Вера – это то, в чем мы выражаем свои отношения с Богом. В чем мы выражаем свое отношение к Богу. Вот выражением веры санамитянки было построить комнату. Выражением веры этой голодной женщины было отдать последнее. Выражением нашей веры в жизни могут быть разные вещи. Когда мы, например, жертвуем, да, на то, чтобы у нас был молитвенный дом красивый и в нем все было. Это что? Когда я отрываю, я бы мог бы эти, что мне не нужны эти деньги? Что я не нашел бы применение этим деньгам в своей жизни? Нашел. Но мы садимся дома с женой и говорим, потерпим, подождем. И мы отрываем от зарплаты определенную сумму и отдаем. И так делает каждый из вас, кто участвует в этом деле. Это что такое? Это называется... проявлением веры, потому что у Бога есть деньги, Ему не нужны наши деньги, Ему нужна наша вера. Он ставит перед нами задачу, Он говорит, вот, я хотел бы вместе с вами в городе Протвино пребывать. Что вы будете делать для этого? Церковь собралась, давайте молитвенный дом сделаем. Мы хотим с Богом быть здесь, чтобы у нас было место свое, чтобы было тепло, светло, уютно, чтобы было тут интересно, чтобы было привлекательно это место, да? И мы все что? Отрываем от себя и отдаем. Это есть проявление нашей веры. Человек, который говорит, без меня справятся. о чем говорит? Что человек веры не имеет. Человек, который говорит, уже отдавал, не дам больше. Че это я должен кому-то там чего-то? Можно назвать этого человека верующим? Никогда. Болтун. Обещалкин. Который понял, что это жертва. Он понял, что это не просто. Это не просто. Взять, оторвать и оставить себя там не с тремя буханками хлеба, я образно говорю, как обычно, а с полтора буханкой хлеба. Это не просто, когда ты начинаешь с Богом общаться, а вот Бог смотрит и говорит, я знаю, что это не просто. Но именно тогда, когда тебе это не просто сделать, и ты это делаешь, это есть выражением наивысшей веры твоей, и все небожители, дьявол и сатана в это время видят, как ты любишь меня и как ты хочешь быть со мной. Пример Илья с той голодной женщины, санамитянка, да? И вот эта идея, она здесь присутствует в этой притче о десяти девах. Как можно запастись масла? Ведь масло – это образ Духа Святого, ведь правда? За какие деньги я могу Духа Святого купить? Что я могу заплатить? Кто возьмет эти мои деревянные рубли? Что я свою машину гнилую там отдам за эту, за Духа Святого кто-то мне даст? Нет, нет, нет. Есть валюта. Понимаете, есть валюта, которая доступна всем нам. И только за эту валюту можно приобрести Духа Святого. Эта валюта называется вера. Эта купюра называется вера. Чистая, праведная вера. Вот когда надо было дождаться жениха, вот эти неразумные девы, они какие-то средства потратили на то, чтобы у них была вера. Понимаете? Они вложили непосредственно что-то, потому что горели же их светильники. Но на какой-то, в какой-то определенный момент они себе сказали все. Я больше не хочу. У меня больше нет денег. Да, я не хочу больше этим заниматься. Посмотрела там, открыла эта неразумная дева там. А еще есть. Хватит. Да, я думаю, хватит. Но настоящий страх пришел именно в тот момент, когда пламя становилось все меньше и меньше. Меньше и меньше. А жених уже идет. Бегом. А где ты купишь? В жизни нашей будет момент, когда уже вера нам не поможет. Вы понимаете, да? Мы будем ходить с полными карманами этих купюр, а они будут обесценены. Чем, знаете? Банк закроется. Как бывает, да? Банк закрылся, и все, не работает. И вот многие в последнее время, они побегут, они наберут, а эти купюр будет валяться, этой валюты будет. Вот так люди будут ходить по этой валюте. Они будут метлой собирать. Давай, давай, давай. Люди не будут знать, что банк уже их не принимает. Это событие называется закрытие двери благодати. Что такое благодать? Благодать — это как раз то самое, когда двери открыты, И ты можешь воспользоваться этим ваучером, этой облигацией, ты можешь воспользоваться. Этот ваучер тебе небо дало. За счет чего? Ты заслужил? Нет. Ты заработал? Нет. Тебе небо дало этот ваучер, потому что кто-то заслужил, кто-то заработал. На Голгофском кресте, истекая кровью, он заработал. Он берет это заработанное и приходит, говорит, на тебе, на тебе, на тебе. Пока банк открыт, иди и вкладывай деньги. Беги, покупай масло, пока банк открыт. Но 12 часов ночи банк закрыт, а масло не купленное, почему? Оставлял на завтра. На завтра. Завтра куплю. Послезавтра куплю. Понимаете? Завтра схожу. Милые мои братья и сестры, какими же неразумными мы можем с вами быть? Особенно, когда речь идет о нашем спасении и о спасении наших детей. Понимаете? Притча эта, она адресована нам с вами, людям, которые убеждены, что у них масло есть. В ком нет Духа Святого? Поднимите руку. А в ком есть? Поднимите руку. Вы что? Вопрос спорный? Да? Не-не-не, мне вопрос простой. В ком есть Святой Дух? Можете поднять руку? Так. Чего вы боитесь-то? Я почему руку не поднимаю? Потому что все ждут, что я сделаю. А я вам скажу такую вещь. Я вам задаю вопрос. Ответьте мне громко, как дети на... Да, вот так. Один вопрос. Вы верите, что Иисус Христос ваш Спаситель? Вы верите, что Он пролил кровь за вас? Вы верите, что благодаря этому Он подарил вам вечную жизнь? А почему вы не поднимаете руку и не говорите, что во мне Дух Святой есть? Потому что без Духа Святого... В это верить невозможно. Это главное свидетельство того, еще раз, Саша, урони. В этом главное свидетельство, что во мне присутствует Святой Дух, когда я верую в то, что Иисус Христос мой Спаситель. Поэтому светильники у нас у всех горят. Вы держите светильник, он у вас горит. Вопрос в другом, как хорошо он у вас горит и как долго он у вас будет гореть. А вот на этот вопрос ответить можно однозначно. Он будет гореть долго, если вы позаботитесь о том, чтобы он долго горел. Вы спросите, как мне можно позаботиться о том, чтобы он долго горел? Я отвечу вам, вам масло надо купить. А вы мне скажете, а на что мне купить масло? А я вам скажу, у вас ваучер есть, который заработан на Голгофе. Он же дал вам. Вы же говорите, что у вас Дух Святой есть. Значит, ваучер получили? Получили. Он у вас есть. А я вам скажу, бегите, вкладывайте в это масло, этот ваучер. Бегите, отдайте этому банку. Банк взамен даст вам масло. Этим ваучером является наша вера. Вера. Она, это не что-то эфемерное такое, непонятное. Веру можно трогать. Ее потрогать можно. Как? Потому что вера наша, она выражается в наших поступках, словах, делах и мыслях. Аминь. Аминь. Если вы говорите о вере, а ее никто не видит, Если вы говорите о светильнике с огнем, а никто света не видит. Иисус говорит, когда свечку зажигают, ее под сосуд ставят? Нет. А под кровать суют? Нет. Ставят на высоком месте, чтобы все видели, чтобы всем она светила. Поэтому главное выражение веры это что? Когда мои дела добрые, благочестивые дела, правильная речь моя, дела мои, поступки мои, они рассчитаны на спасение себя и окружающих людей. Это есть выражение веры человеческой, а не просто заявление. Я верю, что Иисус Христос мой Спаситель. Ну и что? Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы многие чудеса Твои рели, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем... Он говорит, отойдите от меня, я не знаю вас. И посмотрите, в этой притче он применяет тот же самый прием, болевой прием. Кто вы такие? Я не знаю вас. Они говорят, так мы же были вот в этих вот девах-то были. Мы же со светильниками просто, ну понимаешь, не хватило масла, побежали, пока все уже. Банк закрылся. Двери закрылись. Пройти уже нельзя в банк, вложить уже ничего нельзя. Двери благодати закрыли, Божье долготерпение прекратилось. Бог долготерпелив, но не вечно терпелив. Я много раз об этом говорил. Долготерпелив. Мои милые братья и сестры, прошу вас, обратите на это внимание. Потому что сегодня этот ваучер можно вложить во что угодно. Везде его примут. Особенно сатана. Он с удовольствием. Давай мне твой ваучер. Я тебе за этот ваучер... Помните, что он Христу говорил? Он Христу говорил, давай твой этот ваучер. Да. Я тебе все царства мира подарю. Ты мне этот ваучер отдай. Отдай, 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 отдай. Чтоб ты ни в коем случае его в масло не вложил. Отдай и иди, пользуйся этими царствами. Помните, блудный сын? Прогулял все. А масла не хватило. Вот оно в чем дело, мои милые братья и сестры. Я вас очень прошу, давайте мы нашей церковью вместе, вместе со мной, с моей семьей, давайте мы будем вкладывать этот ваучер в масло. Как? Делать друг другу добрые вещи. Говорить друг другу хорошее, доброе. Перестать сплетничать. Прекратить говорить противные, гадкие вещи друг про друга. Как у некоторых это наблюдается. Говорите друг о друге хорошо. Я как-то посещал одну семью, в которой ребенок был дауном. Саша. Мы с ним такие отношения у нас были. Я когда приходил, он всегда, мы обнимались с ним. Да, он ребенок. Понимаете? Недоразвитый ребенок. И я его попросил, Саша, ты мне можешь налить водички? Он говорит, конечно. Он такой радостный. Он уже взрослый, ну как ребенок. Он встает и идет вот так, как Мишка. Знаете, такое. Вдруг он останавливается в дверях. А мы сидим все, разговариваем, отец его, дедушка его, мама, родственники. Мы приехали просто помолиться с ними в эту семью. Им было очень тяжело. И этот даун мальчик останавливается, вот такой поворачивается. И говорит нам, взрослым людям, здоровым людям, всем, говорит, я пойду пока за водичкой, но пока меня не будет, пожалуйста, говорите, как вы друг друга любите. Пока меня не будет, пожалуйста, говорите друг другу, как вы друг друга любите. Да, он недоразвитый ребенок. Вот в нем масло проявилось, знаете, вот в нем светильник. Вот Бог в нем дал свет всем нам, взрослым людям. Потому что нам трудно говорить о любви. Нам легче посидеть и кого-то покритиковать, косточки помыть, свое недовольство проявить, а в это время, осудить кого-то, а в это время сатана говорит: молодцы, занимайтесь этим, пусть ваша голова занята этим вещами, мне больше ничего не нужно. Тем, чем вы больше заняты этим, тем больше проходит времени, светильники ваши гаснут, и очень хорошо, вы в это время не будете заниматься полезным делом для Господа. Братья мои и сестры, это нужно нам или нет? Кому это нужно? Это нужно сатане. Кто хочет работать на него, тот получит то, что он получит. А он получит гиену огненную. Вы тоже хотите? Я не хочу. Я хочу со всей своей семьей быть в Царстве Небесном в Эдемском саду. Вот что я хочу. Поэтому я сегодня взываю ко всем вам. Давайте будем уважать друг друга, любить друг друга, проявляя эту любовь на деле. Перестаньте друг о друге говорить нехорошее. Имеющие уши да слышат, что Дух говорит церквам. Давайте мы будем делать добро друг другу, добро будем делать церкви, и это будет наш вклад в масло. Когда придет Христос, наши светильники будут гореть. Да благословит вас Господь. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся об этом. Милосердный Господь, я прошу Тебя, прости нам наши грехи. Мы действительно иногда бываем ужасны просто. Просто ужасно бываем. Иногда Ты смотришь на нас, Господи, и думаешь: слушай, это мои дети или нет? Прости нас, Господи. Все из-за того, Боже, что мы думаем, что мы горим, а на самом деле мы спим. Идет какой-то там дымок, тлеет там какой-то уголек. А на самом деле-то пламени нет, потому что масла нет, Боже. Я сегодня Тебя, как пастор этой церкви, прошу и умоляю, Боже, дай нам этого масла. Всем. До единого. Всем дай масло, чтобы этим маслом был исполнен сосуд. Чтобы мы действительно были в числе разумных дев. Не делали в своей жизни ошибок, которые привели бы нас к моменту поиска этого масла, когда его уже нет. Когда уже все двери закрыты. Я надеюсь на Тебя, милосердный Спаситель, да прославится имя Твое святое. Аминь.
Аминь.